Добрый день, коллеги. Меня зовут Арут Илья. Я тренер Microsoft в Центре компьютерного обучения специалист. Являюсь MVP по направлению Directory Services. Также один из авторов и основателей ресурса itben.ru. В данном докладе мы продолжим разговаривать о Exchange Series 2010. Это уже четвертая часть ответов на часто задаваемые вопросы. Если не видели предыдущие, настоятельно рекомендую посмотреть, их было три. Данная часть будет заключительной, то есть мы подведем итоги. Но все же на несколько вопросов интересных мне еще предстоит сегодня ответить. Ну что ж, давайте приступим. Первый вопрос, на который я постараюсь дать ответ, как блокировать спам от имени своего домена. Представим себе простую ситуацию. Был пользователь Федя. Работал в организации, у него был почтовый ящик Exchange, то есть он знал сотрудников этой организации, и его уволили. Причем Федя уволился, или уволили-то, и очень зол на своего работодателя, хочет сделать какую-нибудь каку, назовем ее так. А что может сделать Федя? Федя может подключиться к Exchange серверу снаружи. Ну, на самом деле, не обязательно к Exchange серверу, это может быть любая почтовая система, ну, поскольку мы говорим об Exchange, да. Подключиться к Exchange серверу снаружи и отправить письмо, допустим, своему руководителю Васе от имени другого сотрудника Пети. Естественно, письмо не очень, ну, скажем так, приятного содержания. Понятное дело, что когда администратор увидит это письмо, да, он явно его увидит после того, как руководитель позовет и начнется разбор полетов. Он достаточно быстро скажет, что пришло письмо снаружи организации, пришло без аутентификации, и, естественно, его прислал не внутренний сотрудник, да, не Петя, а прислал кто-то другой. Но в то же время настроение будет испорчено. Вот давайте эту проблему и попытаемся решить. Проблему с блокировкой, скажем так, не то чтобы спама, да, а несанкционированных сообщений снаружи от имени нашего домена. На моем Exchange сервере есть два почтовых ящика. Один с именем boss, ну и, соответственно, адрес boss@itben.ru. Второй ящик Васин и с адресом vasya@itben.ru. И данный Exchange сервер, точнее, Hub Transport компонент, принимает почту из интернета. Вот теперь давайте попытаемся боссу отправить письмо, ну, как бы снаружи, да, от имени почтового ящика Вася. Я имитирую подключение снаружи обыкновенным телнетом и доставлю письмо без аутентификации, поскольку Hub Transport принимает письмо из интернета, да, разрешение приема почты без аутентификации должно быть. Итак, что я делаю сейчас? Запускаю утилиту telnet, указываю имя или IP-адрес Exchange сервера и подключаюсь по 25-му порту. Далее ввожу команду echo, представляюсь, естественно, адресом Васи, mail from vasya@itben.ru. Отлично, он принял отправителя. Говорю rcpt2 двоеточие и теперь адрес boss@itben.ru. Отлично, получателя он также принял. Теперь формирую тело письма, команда data, ввожу заголовок subject двоеточие hello boss. Ну, естественно, можно было текст написать менее радужный, вот так вот. Так, ставлю точку, отправляю письмо. Сейчас он мне скажет, что письмо поместилось в очередь. А пока письмо в очередь помещается, я, пожалуй, открою Outlook Web Access и проверю, что оно действительно дошло. Итак, ввожу itben/boss и его пароль. Что же мы с вами видим? Что на почтовый ящик босса пришло письмо с темой Hello Boss. Вот так вот любой желающий с улицы может, зная, да, электронный адрес, направить письмо от имени Васи или кого угодно вашему боссу и высказать все, что он думает об этом. Решение этой проблемы можно осуществить несколькими способами, но только один способ делает это, ну, скажем так, красиво. Что предлагаю я? Я предлагаю на коннекторе получения у хаб-транспорта, ну, в данном случае это коннектор Default Delta, забрать право у анонимных пользователей отправлять почту или представляться от имени тех доменов, которые обслуживаете вы. То есть я на уровне коннектора заберу разрешение у анонимных пользователей представляться теми доменами, которые перечислены на закладке Accepted или обслуживаемые домены у хаб-транспорта вашей организации. Итак, в нашем случае обслуживаемый домен один, etiben.ru. То есть сейчас я через Shell запрещу представляться этим доменом, но только анонимным пользователям. Если человек по коннектору аутентифицируется, он представляться может. Просто если бы мы убрали у всех, да, в таком случае внешние пользователи, которые сидят POP3 и SMTP, они бы доставлять почту не смогли. Итак, перехожу в Shell на Exchange сервере. Выглядит команда следующим образом. Если даже несколько команд, да, через пайплайн. Так вот, если запомнить эту команду у вас не получается, и она вам нужна, можете взять в слайдах к данному докладу, в примечаниях, которые идут под слайдом, я там это все написал. Так что можете скачать и команду у себя впоследствии выполнить. Вопрос достаточно частый в службу техподдержки Microsoft, как это сделать, поэтому они уже готовое решение дают, и ничто не мешает использовать его вам. Команда выполнилась, ну и теперь остается следующее. Проверить, что она действительно помогла. Давайте я заново зателнечусь, скажу hello, далее mail from, двоеточие, vasya@etiben.ru. Итак, mail from принял прекрасно. RCPT2. Указываем адрес босса @etiben.ru. Отлично. Формирую тему письма дата. Ну, давайте что-нибудь введем. Subject. Hello. Boss2 назовем. И заканчиваем письмо точкой. И что мы с вами получаем? Несмотря на то, что SMTP-сессия вроде бы проходила штатно, при попытке закончить письмо, вот точка с новой строки, я получил ошибку с кодом 571. Клиент не имеет прав для отправки от имени этого отправителя. То есть клиент не имеет прав отправлять от домена etiben.ru. Вместо Васи можно было ввести все, что угодно. Вот, пожалуйста, отработало применение команды, и вы запретили анонимно присылать почту к вам в организацию от имени вашего же домена. На этом ответ на первый вопрос считаю законченным. Едем дальше. Второй вопрос. Как выбираются базы данных для создания почтовых ящиков, если они не заданы явно? Сейчас поясню, о чем идет речь. Поясню суть своего вопроса. Когда вы создаете почтовый ящик, вы можете это делать через Exchange Management Console, можете делать через Shell, абсолютно не обязательно задавать базу данных, в которой этот почтовый ящик будет храниться. Допустим, я в Exchange Management Console говорю New Mailbox, создаю новый почтовый ящик пользователя для нового пользователя. Ну, сам пользователь пусть находится в организационном подразделении Users. Так, имя ему будет тест. Имя для входа тоже тест. Password в качестве пароля более чем достаточно. Так вот, создавая почтовый ящик, я не указываю базу данных. И в таком случае говорится, что датабейс автоматически будет выбрана. Возникает резонный вопрос. Куда попадет почтовый ящик пользователя тест при автоматической выборе базы данных? Может быть, знание того... Ой, у меня уже был пользователь тест, поэтому ящик не создался. Давайте какой-нибудь тест 4 единицы. Так вот, Может быть, практические знания или, скажем так, прикладное назначение данного знания невелико, но для справедливости, да, и для полного знания давайте с вами разберемся. Итак, у меня создался почтовый ящик и пользователь тест 3 единицы, возникает вопрос, в какую базу он попал. На данном сервере у меня несколько баз данных. Ну, вот он вывод getMailboxDatabase, то есть три базы данных почтовых ящиков. Это дефолтная Mailbox Database с цифрами Database 1, Database 2. Возникает вопрос, куда попал пользователь тест? Давайте с вами попытаемся его найти. Смотрим первую базу данных, теста нет. Смотрим вторую, ну и, соответственно, во второй базе данных с именем Database 1 он и находится. Итак, как понять, куда пользователь попадет? Ну, на самом деле, понять не получится. У каждой базы данных почтовых ящиков, которые вы создаете, есть один параметр. Называется этот параметр «исключить из распределения». И по умолчанию у баз данных, вновь создаваемых, этот параметр находится в выключенном состоянии, в состоянии false. Поэтому, если у вас будет 10 баз данных, то автоматически при создании будет раскидывать пользователей равномерно по 10 базам данных. Давайте посмотрим на этот параметр и проверим мое утверждение. Я возьму в качестве примера Database 1 и выведу на экран списком ее параметры. Так вот, один из параметров, который нас интересует, он где-то здесь в самом верху, вот, is excluded from provisioning. По умолчанию fails. Давайте этот параметр переведем в состояние true и проверим, работает ли данный параметр. То есть беру getMailboxDatabase, меняю на set, ставлю параметр is excluded from provisioning и переключаю его в состояние true. Отлично. Проверяем еще раз, поменялся ли этот параметр. Так, не поменялся. На самом деле, сам себя напугал. Уже много команд выполнено, и я вернулся слишком высоко. Вот, что показал getMailboxDatabase, то предыдущий вывод команды. У меня is excluded from provisioning стоит в состоянии true. То есть теперь получается, что из трех баз данных при создании почтовых ящиков распределение будет идти между двумя. Между дефолтной базой данных и базой данных Database 2. Давайте это проверим. Специально для этого я подготовил скрипт, который нагенерирует мне почтовых ящиков. Но прежде чем его запустить, я сейчас посмотрю, какие почтовые ящики есть на текущий момент. Итак, первая база данных. Смотрим, что в других. Вторая база данных. И остается Database 2. Она вообще пустая. Итак, переключаюсь. Говорю, что мне нужно сгенерировать, ну давайте, 20 почтовых ящиков. Запускаю скрипт, указываю пароль для учетных записей и жду, пока скрипт отработается. Скрипт завершил свою работу. Теперь давайте проверять. Смотрим, какие почтовые ящики были созданы в Mailbox Database преднастроенной. Ну, видим, что часть почтовых ящиков, но не все. Смотрим, сколько почтовых ящиков попало в Database 2. Ну, приблизительно такое же количество. И смотрим, сколько почтовых ящиков попало в Database 1, которая у нас исключена из распределения. И видим, что ни одного. Какие выводы нужно здесь сказать? Да? Что если вы создаете базы данных, и после этого почтовые ящики, то они распределяются по количеству приблизительно равномерно. Если вы хотите, чтобы какая-то база данных не участвовала в этом распределении, вы меняете один из ее параметров, который называется is excluded from provisioning. Ну, давайте с вами посмотрим. За точность произношения не вручаюсь, но параметр вот он. Is excluded from provisioning. Он у меня находится в true. По умолчанию fails. То есть переведу опять fails. Данная база данных будет участвовать в автоматическом распределении. Окей, давайте продолжим. Третий вопрос очень простой, на него можно легко и быстро ответить. Как посмотреть размер базы данных Exchange из PowerShell? Следует отметить, что с выходом Exchange 2010 посмотреть размер базы данных из PowerShell стало гораздо легче. Ну, давайте я вам это продемонстрирую. Посмотреть размер можно через командлет getMailboxDatabase с параметром status и выбрать из выводимых параметров только сервер name и размер базы данных database size. То есть что я сейчас вижу? Я вижу, что у меня на сервере Delta три базы данных Mailbox, одна 264 мегабайта и две по 8. Ну, можно слегка модифицировать данный скрипт, потому что у меня несколько серверов в организации, но только один из них включен. И чтобы он не задумывался, да, вот так вот, а показывал только те базы данных, которые есть. Причем, обратите внимание, Mailbox Database, да, если мы хотим для общих папок, нужно тогда менять getPublicFolderDatabase и получить размер. Ну, использовать этот параметр можно, например, в скриптах, которые время от времени запускаются и шлют отчеты о размерах баз данных вашего сервера. То есть делается, как вы видите, в одну очень быструю строчку. Продвигаемся дальше. Следующий, четвертый вопрос. Как интегрировать Outlook 2010 и Facebook? Ну, вот такой вопрос. Слегка странный, да? Он как бы не связан с Exchange сервером, но в то же время фишка достаточно интересная. Я вам ее сейчас покажу. На самом деле, для интеграции Outlook и Facebook не нужно иметь Exchange. Это можно сделать на любом Outlook, который просто там, допустим, по POP3 или IMAP подключен к мейловскому почтовому ящику. Смысл очень простой. Существует специальная программка, которая называется Outlook Social Connector 2010. Программка майкрософтовская. Следовательно, шаг номер один – это скачивание и установка данной программы на компьютер, ну, назовем его так, клиента. Да? Ну, итак, Outlook Social Connector доступен и в 32-битной, и в 64-битной версии, ну, в зависимости от того, какой офис вы используете. Ну, и также языковые версии, русская также присутствует. Ну, у меня офис английский, и если мне память не изменяет 64-битный, значит, такую версию я и скачаю. Сама установка, она, ну, не представляет собой ничего интересного, next, next, finish, поэтому этот шаг я пропущу. Вот так вот выглядит установка. Ну, мне устанавливать не нужно, он у меня уже стоит. Поэтому могу сделать там repair, remove, но скорее просто отменю. Итак, переходим к Outlook. Отменяю установку, не нужна она мне. После установки Outlook Social Connector появляется в добавлениях. То есть его можно отключить, да, или, соответственно, включить. То есть плагин фактически к офису. Смотрите, как конфигурируется Outlook Social Connector из Outlook. Вам нужно перейти на закладку View, далее People Pane, Account Settings. И в появившемся окне подсоединиться к Facebook, естественно, указав свою учетную запись. Обратите внимание, что также можно цепляться к порталам SharePoint, и тогда интеграция будет не с Facebook, а, естественно, с вашим SharePoint сервером. Вся информация будет браться оттуда. Ну, соответственно, какая информация, я сейчас покажу. Вот представим себе ситуацию, что у меня уже интеграция настроена, я пишу новое письмо. Сейчас 2 секунды я его приведу в формат записываемого окна. И обратите внимание, что внизу есть информация о человеке, с которым я переписываюсь. Но в данный момент я письмо пишу. Если бы ко мне оно пришло, я его открыл, сразу бы эту информацию увидел. Представим себе, что я пишу письмо пользователю Андрей Бешков. Он у меня есть в друзьях на Фейсбуке. И сразу получаю информацию об этом человеке. Ну, то есть его фотографию и последняя активность Андрея на Facebook. То есть можно посмотреть изменения его статуса на Facebook и так далее. Встречи, активности, все, что он делал. Еще раз повторюсь, если письма будут приходить, ну, соответственно, я сразу буду видеть картинки или изображения, фотографии этих людей. Вот это и есть Outlook Social Connector, который цепляет либо к Facebook, либо к вашему порталу SharePoint, что, в принципе, весьма и весьма удобно, особенно для тех людей, которые данной социальной сетью пользуются. Ну и последний вопрос на сегодня в данной записи задают, наверное, чаще, чем все остальные. Какую книгу почитать об Exchange Server 2010? Советуя книгу, я подразумеваю, что она хорошо структурирована, ее интересно читать, но и более того, она содержит какую-то полезную информацию о продукте. Если говорить о русских книгах, то здесь я поспешу разочаровать. Таких книг, ну, по моему мнению, на текущий момент об Exchange сервере нет. Поэтому единственное, что остается, это читать англоязычную литературу. Для администраторов нужно свыкнуться с тем, что если они планируют извлекать знания из книг, то им просто придется переключиться на англоязычные продукты. В русском языке книги хорошие появляться вряд ли будут. Но это обусловлено рядом целым причин. Во-первых, книгу создать достаточно тяжело, но самое главное, она не приносит денег, ну, скажем так, в нашей стране. Поэтому вряд ли что-то хорошее появится. Если появится, то это будет, скорее всего, исключением из правил. Поэтому переключаемся на англоязычную литературу. Я хотел бы посоветовать одну из книг, которую мне, в свою очередь, посоветовал один из слушателей. Книга очень хорошая, как выяснилось впоследствии, о ней мало кто знает, за редким исключением. Хотя она действительно стоящая. Итак, книга называется Exchange 2010 Service Pack 1 Inside Out. При этом книга написана именно под Service Pack 1. То есть все те фишки и новшества, которые появились, там расписаны очень и очень хорошо. Например, много нюансов появилось в реализации высокой доступности Database Availability Group. Там они как раз указаны. Итак, сейчас я покажу, о чем идет речь. Речь идет о книге Тони Редмонда Microsoft Exchange Server 2010, соответственно, Inside Out. У меня она есть в электронном варианте, у некоторых людей в бумажном. В России, к сожалению, не продается. Ну, по крайней мере, если продается, там какие-то сумасшедшие деньги. Но заказать можно, соответственно, там, через Amazon и прочие английские ресурсы. Так что вот так. Книга действительно стоящая и на очень многие вопросы даны такие серьезные ответы. В ней единственное, что не рассматривается миграция, то есть вообще не описано, но все остальное описано качественно. Окей, есть еще одна книга Exchange Server 2010 Best Practice в синей серии майкрософтовской. Я ее сам не читал, но отзывы о ней даются тоже очень и очень положительные. То есть можете ее посмотреть. На этом серию из четырех докладов ответы на часто задаваемые вопросы по Exchange серверу считаю законченной. Спасибо всем, кто следил за данной серией и слушал. Всех приглашаю в учебный центр «Специалист», где я читаю курсы по Exchange серверу 2010. В данный момент линейка представлена двумя курсами. Курс 10.135 «Настройка, мониторинг и решение проблем Exchange сервера» и курс 10.233 «Проектирование и развертывание почтовых решений Microsoft Exchange Server». Курсы достаточно технически сложные, интересные. Приходите, будем разбираться с продуктом. И также хотел бы представить еще один курс «Интеграция Microsoft Exchange, SharePoint и Link Server». Это курс авторский, который был сделан мной. Тоже технически направлен на совместное конфигурирование трех продуктов Microsoft, ну и впоследствии публикацию их через TMG сервер. Если у кого задача интеграции стоит, приходите на курсы. Всех рады видеть. Ну что ж, коллеги, спасибо еще раз за внимание. Всего доброго. До встречи в новых записях. Теперь уже, наверное, по SharePoint.